Здравствуйте, мы читаем труды Бааль Сулама, 580-я страница, Шамати, Шамати 5-я. Статья «Лишма» — это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу? Вопросы можно задавать на интернет-сайте КАП-ТВ. Страница 518-я, статья «Лишма» — это пробуждение свыше, и почему нужно пробуждение снизу? Как удостоиться свойства лишма ради Творца, человек не в силах понять, потому что не способен человеческий разум осознать, как может произойти в нашем мире такое. Ведь все происходящее дает человеку понять, что вся работа в Торе, заповедях и вознаграждение обязано быть ради себя, ведь иначе не сможет человек сделать что-либо. А поэтому это свет, приходящий свыше. И только тот, кто вкушает это, может понять и знать. И об этом сказано. «Вкусите и убедитесь, как прекрасен Творец». А если так, то необходимо понять, для чего же человек должен прилагать всевозможные усилия, выполнять советы, стараясь достичь лишма. Ведь не помогут ему никакие советы. И если Творец не даст ему вторую природу, называемую желанием отдавать, то не помогут человеку никакие усилия, чтобы достичь свойства лишма. Ответ заключается в сказанном мудрецами. Не тебе закончить эту работу, но неволен ты отказаться от нее. То есть на человеке лежит обязанность приложить максимальное усилие снизу, пробуждение снизу. Это называется молитвой, потому что молитвой называется недостаток, а без недостатка невозможно наполнение. И когда у человека есть потребность в свойстве лишма, то приходит к нему наполнение свыше. Приходит свыше ответ на молитву. То есть он получает желаемое наполнение. Получается, что работа человека ради получения от Творца свойства лишма необходима только для обретения потребности хисарона и кли. Наполнение же никогда не зависит от человека, а является подарком Творца. Но молитва должна быть полной, то есть из глубины сердца, когда человек совершенно уверен на все 100% в том, что нет никого в мире, кроме Творца. Но как человек знает об этом, что никто в мире не может ему помочь, кроме лично самого Творца? Это знание человек может получить только если приложил все возможные усилия, на какие способен, и ничто ему не помогло. Поэтому обязан человек выполнять любые возможные действия, чтобы удостоиться свойства отдачи Творцу. Только тогда он станет способен на молитву о помощи из самой глубины сердца, и тогда Творец слышит его молитву. Но человек должен знать, что когда старается достичь свойства лишма, что он должен стремиться целиком работать только на отдачу, и отдавать и ничего не получать для себя. Только в таком случае человек начинает видеть, что нет в нем ни одного желания, согласного работать на отдачу. И отсюда он может прийти к окончательному выводу, что нет у него иного выхода, как излить молитву Творцу, чтобы тот помог ему, чтобы тело согласилось подчиниться ему без всяких условий, поскольку он видит, что сам он не может убедить свое тело, чтобы тот аннулировал себя. И выходит, что когда человек обнаруживает, что ему нечего надеяться на то, что его тело само откажется работать на Творцу, именно тогда его молитва может быть из глубины сердца, и лишь тогда она принимается Творцом. Необходимо знать, что, обретая свойство отдачи, человек умерщвляет свое злое начало. Ведь злое начало — это желание наслаждаться. И, обретая желание отдавать, аннулирует желание получать. И тогда ему уже ничего не остается делать. Это означает, что он его умерщвляет. То есть он отставляет его от его использования. И тем, что не использует его больше, это и означает, что он умирает. А если человек даст себе отчет, что может быть главным в этой жизни, ради чего стоило бы трудиться, то обнаружит, что не так уж и тяжело подчинить себя Творцу. По двум причинам. Первое. Так или иначе, в любом случае, хочет ли он или не хочет, он обязан прилагать усилия в этом мире. А что остается ему в конце от всех этих усилий? И второе. Тогда как работающий на дачу получает огромное наслаждение даже во время работы. И можно привести пример великим каббалистам из Дубны, который сказал следующее. «Не меня звал ты, Яков, ибо тяжело работал ты во мне, Израиль». Сказал, что это похоже на притчу о богаче, который вышел из поезда с небольшим чемоданчиком, поставил его туда, где все носильщики потом берут весь этот багаж и приносят в гостиницу, где живут эти торговцы. Ну, носильщик подумал, что маленький чемоданчик бы пассажир, конечно, бы взял с собой, не нужен для этого носильщик. Поэтому взял он большой багаж. А пассажир хочет заплатить ему небольшую сумму, как тот привык. Носильщик не хочет и говорит, «Я принес в гостиницу огромный багаж, утомился, тяжело тащил я твой багаж, а ты хочешь дать мне такие малые деньги за это?» А вывод такой. Тогда, когда человек приходит и говорит, что он приложил огромные усилия тем, что выполнял Тору и заповеди, говорит ему Творец, «Не меня призывал ты, Яков». То есть, не мою ношу ты взял. Эта ноша принадлежит кому-то другому. И если ты говоришь, что был вынужден прилагать много усилий, исполняя духовную работу, то, видимо, у тебя был другой хозяин, на которого ты работал. Поэтому иди к нему и требуй оплату, так как написано, «Ибо тяготился ты мной, Израиль». Это означает, что работающий на Творца не должен прилагать никаких усилий, наоборот, ощущает наслаждение и воодушевление, тогда как работающий на другие цели не может обратиться к Творцу с требованиями. Почему Творец не дает ему воодушевление в его работе? Ведь он работает не ради Творца. Так почему же Творец должен платить ему за его работу? То есть человек может обратиться к претензию к тем, на кого он работал, чтобы они наполнили его наслаждением, жизненной силой. А поскольку в работе в состоянии лолишма бывает много разных целей, то человек может требовать от цели, ради которой он работал, чтобы эта цель дала ему вознаграждение, то есть наслаждение, жизненные силы. И об этом сказано, «Пусть подобные им будут создавшие их, и всякие полагающиеся на них». Но мы видим, что даже когда человек принимает на себя работу ради Творца без всяких иных намерений, он все равно не ощущает никакого воодушевления, которое бы обязывало ему принять на себя работу ради Творца, а принимает на себя эту ношу только верой выше знания, то есть через силу, вопреки своему желанию. И тогда возникает вопрос, почему же человек ощущает такую тяжесть и сопротивление в этой работе, что его тело постоянно смотрит, когда же я могу избавиться от этой работы, не ощущая от нее никакого воодушевления? И если человек работает в скромности, даже когда нет у него иной цели, как только работать ради отдачи, то почему же Творец не дает ему почувствовать вкус и воодушевление в его работе? А дело в том, что скрытие наслаждений является большим исправлением и помощью, без которой человеку невозможно было бы исправиться. Если бы человеку сразу же бы давали жизненные силы, когда он только приступил к духовной работе, и человек немедленно начинал ощущать бы свет духовного наслаждения, все его эгоистические желания также были бы согласны с этой работой. То есть человек был бы согласен с ней, потому что получает наслаждение, воодушевление. Если бы это было так, то он никогда бы не смог прийти к свойству отдачи лишма, ведь он был бы обязан работать на свой эгоизм, поскольку ощущал бы в духовной работе наслаждение во много раз больше, чем в любых земных занятиях, а потому был бы обречен навечно погрязнуть в работе ради себя, поскольку получал бы удовлетворение от своих усилий. А там, где есть наслаждение и удовлетворение, человек не может прикладывать никаких усилий. С другой стороны, без выгоды человек не может работать. Поэтому если бы человек получал удовлетворение в работе ло лишма, обязан был бы остаться в ней навечно. И это подобно тому, как рассказывают люди, что люди, когда преследуют вора, чтобы поймать его, то и вор бежит впереди всех и кричит: «Держите вора!» И невозможно определить, кто же настоящий вор, чтобы схватить его и вернуть украденное хозяину. Но если вор, то есть эгоизм, не ощущает наслаждения в нашей работе по принятию на себя свойства отдачи, то тогда, когда человек работает в вере выше разума и заставляет себя, его эгоизм привыкает к этой работе против эгоистического желания насладиться. И возникает в человеке возможность перейти к такому виду работы, где его целью станет доставление наслаждения Творцу. Поскольку основное, что требуется от человека, это чтобы вследствие своих усилий он достиг слияния с Творцом, то есть достиг совпадения свойств, и все его действия также были бы на отдачу. О таком состоянии сказано: «Вот тогда усладишься Творцом», где «вот тогда» означает, что в начале работы человек не может ощущать никаких наслаждений. Наоборот, вся его работа совершается в усилии, вопреки желаниям тела. Но после того, как приучил себя работать на отдачу, без всякой связи с вознаграждением, то есть чувствует ли он вкус работы, а верит, что от его усилий есть наслаждение Творцу, тогда-то и возникает в человеке ощущение Творца. Человек тогда начинает верить в то, что Творец принимает любые его усилия, независимо от того, как он их оценивает. Творец смотрит только на намерение человека. От этого есть услаждение Творцу, вследствие чего человек удостаивается высших наслаждений в Творце. А потому уже в начале своей работы человек должен ощущать наслаждение, поскольку он работает по-настоящему на Творца. Ведь усилие, произведенное через силу, готовит человека к истинной духовной работе ради Творца лишма. И у человека тогда возникают возможности наслаждаться своими усилиями ради Творца, то есть наслаждение в Творце именно ради Творца.
Желание Творца творить добро своим творением. Творение — это желание получать, которое он создал. И он ведет это желание получать к форме ради получения, которое называется злое начало. Не просто желание начала, а злое начало ради получения. Почему? Потому что в таком виде оно противоположно Творцу и ощущает только лишь какую-то небольшую искру жизненной силы. А вся его жизнь — это не наслаждение, а только погоня за ними. И никогда он не достигает их. Да? Человек умирает, не достигнув половины своих желаний. А цель, чтобы человек достиг сам свойства отдачи, которое является природой Творца. И тогда человек приходит к совпадению по форме, то есть по своим свойствам с Творцом, приходит к слиянию. В духовном соответствие — это сближение до совпадения по форме, это слияние. И тогда, если он получает ту же форму, как и Творец, он находится в том же статусе, в том же состоянии, как Творец. Вечность, совершенство. И это является целью творения, творить добро своим созданием. Так оно достигается. Наша работа заключается в том, чтобы прийти к состоянию, когда мы получаем первое пробуждение, чтобы приблизиться к Творцу, слиться с Ним. И это состояние называется пока еще животное. У нас нет никакого понимания, осознания, что мы делаем, куда мы сейчас стремимся. Но через какое-то время человек обнаруживает, что, по-видимому, ответ на его устремление находится в науке Каббала. И тогда он приходит в группу, к учителю, к книгам, и ему объясняют, что работа, по сути дела, состоит из двух этапов. Первый этап, который называется подготовка, или лолишма, и через лолишма приходит ко второму этапу, который называется лишма. Лолишма — это период, когда человек пытается прийти к отдаче, уподобиться Творцу. И здесь он должен действительно здорово постараться. А лишма — это когда он уже обретает свойство лишма, отдачи, и раскрывает в этой мере, что он уже находится в связи с высшей силой, пока не становится просто слитым с ней. Это и есть весь путь. И вся Тора, которая была дана, она дана только лишь для того, чтобы перевести человека от злого начала к доброму. От лолишма в лишма. То есть Тора была дана, как сказано, я создал злое начало, человек начинает осознавать, что его желание злое, поскольку он оторван, и оно отрывает его от Творца, от отдачи, от любви, совершенства, вечности, а он находится в ощущении этого мира, и все. И он называет свое желание, свою природу злым началом. Тогда. Пока он не приходит к состоянию, что он не может согласиться с этим желанием, действительно называет его злым. Действительно называет его злым уже не потому, что оно не дает ему жить нормальной жизнью, а постепенно, с помощью свечения, которое он получает свыше, которое называется свет, возвращающий к источнику, или Тора, он начинает понимать, что злое оно не потому, что он не ощущает хорошей жизни, а потому что не может доставить наслаждение Творцу. То есть он начинает уже давать другие определения добру и злу с точки зрения цели, а не с точки зрения животной, плохо мне или хорошо. И тогда действительно он обретает хисарон, желание достаточное для того, чтобы высший свет, тот свет, возвращающий к источнику, который называется Тора, подействовал на него и дал бы ему свойство лишма, и тогда раскрываются у него глаза, он понимает, ощущает другую сторону медали, то есть духовный мир, и начинает продвигаться в нем. И, конечно, в пути мы находимся в разнообразных состояниях, не очень приятных. Мы должны оторваться от злого начала. Сначала мы вообще отождествляем себя с ним, мы не знаем, как выйти из него и что будет, когда я выйду. А высший свет, который постепенно действует, постепенно имеется в виду раз за разом, соответственно, нашему усилию, дает какое-то разделение между человеком и его желанием. И он начинает видеть свое желание со стороны, и, соответственно, этому начинает образовываться в нем давление, чтобы избавиться от желания в таком виде, когда все оно ради него. И так он продвигается. Несколько вопросов, и перейдем к семинару, да?
Рей из Яшаркель спрашивает, в чем настоящее понимание молитвы из глубины сердца?
Сердце называется желание человека. Глубина сердца я не знаю. Что происходит у меня в сердце, я не знаю. Я не владею этим. Не управляю. Вся наша работа сначала в подготовке, она приводит нас к решению, что я совершенно не управляю собой. А я стараюсь управлять собой. Я вижу, насколько я не способен, но стараюсь по-настоящему, а не понарошку. И когда я не могу, я взрываюсь в молитве, в просьбе, это не сразу, это после того, как я действительно пришел к отчаянию. И тогда проявляется свет и исправляет меня. Так я раскрываю, что только свет может, только Творец, свет, высшая сила, может изменить мою природу и дать мне духовную природу, то есть отдачу, любовь. А свет действует согласно потребности, которые у меня есть. То есть, в общем, нам нужно вооружиться правильным хисароном к изменению нашей формы. И тогда, согласно этому хисарону, я получаю помощь свыше. Да?
Есть вопрос также от Бориса из Берлина и Томас из Лондона. Они спрашивают, надо просить у Творца наслаждения в работе ради Него? Как приходит к состоянию, что тогда ты будешь наслаждаться Творцом?
Это тоже приходит с помощью свечения, которое все время, согласно моим усилиям, проявляется. Как мне прийти, как я могу ускорить это? С помощью объединения между товарищами, когда каждый помогает другому, чтобы у нас был большой хисарон, чтобы это свечение пришло и изменило бы нас. Это свечение действует на нас по количеству и по качеству. Если согласно количеству моего усилия, я могу еще как-то подействовать на свечение, но на его качество я могу воздействовать только в той степени, в которой я объединен с товарищами. потому что высший свет приходит к нам от совершенного строения и требует от нас тоже быть совершенными. Поэтому Рабаш написал нам об этом статьи о Миньяне, что нет общины меньше 10 и так далее. Чтобы притягивать свет, мы можем только лишь исходя из нашего объединения. И насколько наше объединение будет более сильным, насколько мы будем тесно сплочены между собой, насколько оно будет целенаправлено, направлено на цель, которую мы выясняем все правильнее и правильнее, все точнее. Насколько мы, каждый и все вместе, в связях между нами, выясняем потребность в этом, хисарон, который мы достигаем, по сути дела, притягивает высший свет с высшего уровня на нас. Есть желание, есть хисарон. Желание — это просто, допустим, я хочу просто есть. Я чувствую, что немножко хочу. Это желание. Хисарон — это когда у меня есть четкое направленное желание, как он говорит, с напряжением. То есть я хочу именно этого. Определенную вещь и силой, с определенным вектором. Тогда это называется хисарон. Нам нужно из нашего общего желания, мы хотим, не знаем точно что, прийти к хисарону. Да?
Ну?
Ну, не беги.
То, что написано, работающий ради других, это ведь желание получать.
Ну, допустим, я не знаю, продолжай.
Но то, что он пишет в статье.
Я не знаю, что он пишет в статье, как ты понял это, и как я понимаю. Продолжай.
Я здесь в группе, и каждое действие, все, что мы делаем вместе, наполняет меня колоссальным наслаждением. Я что, должен избегать зла для того, чтобы работать только на Творца?
Что зла? Это наслаждение?
Да, наполнение, желание получать. Я должен работать ради Творца, а не ради своего желания получать. Потому что каждое действие, которое я делаю здесь, наслаждает меня.
Одно не связано с другим. Друг мой, я могу отдавать своим товарищам, давать им все блага, которые у меня есть, от всего сердца. Я тем самым наслаждаюсь. Теперь вопрос. Отдаю ли я им для того, чтобы наслаждаться? Или наслаждение, которое я чувствую, сопровождает меня в этом, но не больше? А может быть, я отдаю им, чтобы в будущем я стремлюсь, может быть, я также смогу отдавать и Творцу. Намерение твое важно, а не само наслаждение, которое ты получаешь. На здоровье. Цель творения — это насладить творение, чтобы мы наслаждались. Вопрос, с каким намерением ты делаешь действие и наслаждение, которое тебе дается, это только для того, чтобы ты смог выяснить, разделить, в какой связи ты находишься с намерением. Для него ты работаешь. Если это прекращается, ты ничего не можешь сделать. Или ты можешь отдавать им, даже когда ты не наслаждаешься нисколько. И также, когда она дает тебе наслаждение. Тут есть выяснение. Ну, просто наслаждение, которое ты ощущаешь, наоборот, на здоровье.
Так получается так, что сначала я настраиваюсь на намерение, потом делаю действия, потом я забываю, не забываю.
Прежде всего, отдача. Да? Ты работаешь с ними, наслаждаешься с ними работать. Очень хорошо. Продолжай и делай, и наслаждайся. После этого произведешь выяснение. Но когда ты делаешь выяснение, ощущаешь, что ты наслаждаешься работать с ними. Если бы не было наслаждения, ты с ними бы не делал, в любом случае продолжай.
То есть я признаю, что я это сделал за тем, чтобы наполниться, как я вот это поменяю?
О, из того, что ты страдаешь, что, по сути дела, ты делаешь это, чтобы получить вознаграждение, наслаждение, а не вознаграждение уподобиться Творцу, ты страдаешь. Ты уже начинаешь, как сказать, делать из себя новую форму. У тебя есть уже хисарон.
Это ведет меня к молитве?
Да.
Ну,
Амнон.
Раб сказал, что лишма и ло лишма — это этапы. Я думаю, что тут дело вот в чем, что человек может работать всю свою жизнь и не прийти к лишма. Как пишет Бальсулям, если так надо понять, то зачем человеку надо всякие выполнять условия и советы? Ведь никакие советы не помогут. Если Творец не даст вторую природу желание отдавать, человеку не помогут никакие усилия для того, чтобы добиться лишма. То есть это не зависит от человека, даже если он будет прилагать усилия. Если Творец не захочет ему дать вторую природу, останется в том же состоянии.
Ну, пусть будет так.
Ну и тогда что же, если это вопрос этапов, я работаю на своем рабочем месте, и я прикладываю усилия, и потом естественным образом поднимаюсь, так скажем, меня продвигают, карьеру делаю.
Я должен прекращать их, на какое-то время прекратить разговаривать с вами. Еще раз. Еще раз вопрос.
Я говорю, что Рав сказал, что лишма и ло лишма — это этапы.
Мы находимся в системе, которую мы изучаем из Зора, из Талмуда Сферот, из трудов Ари. Что мы учим? Есть система Авая, которая разделена на пять миров из сферот и парсуфим, и все там работает согласно абсолютной точности. Что называется «я хочу» и вдруг «я не хочу»? Что такое, что любовь и нет, и да? Как бы, как ты можешь сравнивать систему, которая как железо, непреложный закон? Я авая не менял. Мы знаем это в природе. Насколько мы знаем законы природы, мы видим, что это закон. Все что угодно, это закон. Это не может быть так или так. Если это так или так, это мне кажется, поскольку я не знаю этого явления до конца. Но если я знаю его, это закон. Может быть, в определенном состоянии, в других условиях будет другой закон. Но все согласно законам. Простые формулы. Прямые. Так как это может быть? Творец вдруг хочет, вдруг не хочет? То есть так мы говорим между собой, как написано, говорила Тора языком людей. Слышал такое? Так написано. Что это значит? Что для того, чтобы объяснить людям, которые находятся вне законов творения, то есть они не понимают, не то, что они находятся вне системы. Они не понимают, не знают, это так или так. Они совершенно запутаны. И мы говорим, что Творец хочет, Творец не хочет. Как мы говорим также и человеку. Человек хочет потом, не хочет. Нет такого в природе. В природе это все согласно закону. И все. Если бы у нас был такой особый рентгеновский аппарат, ты бы увидел себя. Я сейчас не хочу, потому что мне не достает какого-то натрия хлора внутри. И еще какой-нибудь там калий магниум что-нибудь. Или тут чуть-чуть немножко 5 вольт электрический потенциал. Ну, понимаешь, ты бы увидел себя как машину. Нет другого. Желание — это сила. Наслаждение — это тоже сила, которая работает вместе с желанием. Все это силы, векторы, и все. И поэтому, когда ты говоришь, Творец захочет, потом не захочет, это, соответственно, тому, насколько ты вкладываешь в систему, ты получаешь такое отношение, что ты говоришь «любит меня». Потом ты действуешь иначе, на систему говорит «нет, отталкивает меня». Это ты говоришь на своем языке об откликах системы, и все. Закон, Творец — это авая, это жесткая система. Нет такого, что сегодня он хочет, завтра не хочет. Благие моменты, плохие моменты. Творец сейчас злится, сидит на престоле суда, потом на престоле милосердия. Это так мы говорим. Поэтому наука Каббала учит тебя законом. Что ты должен как-то войти в эту систему законов. И исходя из этих законов, ты начинаешь соединять свои ощущения с силами, что чувство или сила — это то же самое. Что мы учим в Талмуде Сферот? Если у тебя есть особое желание, там, Алеф Шорош или что-то, ты можешь пробудить Высшего, Высший начинает работать с тобой. Если нет желания, то нет. Как привести в действие Высшего? Это все, что мы, в общем, изучаем в ТЭС. Не более того, вся наука Каббала — это как мне привести в действие уровень, который выше меня. Ну вот и все. Пробудить его, привлечь, и все. Да.
Мой вопрос был такой, что это не зависит от желания человека перейти от ло лишма к лишма. Это зависит от того, чтобы Творец дал бы мне это желание. Это не зависит от меня. Даже если я буду прилагать усилия, стараться.
Система включает решимот от разбиения, и ты учишь это. Мы учим первое, второе, третья, четвертая, седьмая часть. Семь этих частей Талмуда Сферот. Мы учим это работа сверху вниз, до разбиения. А потом с восьмой части до пятнадцатой мы учим нашу работу снизу вверх. Но это система. Не более того, поэтому не говори, я буду сидеть и ждать, пока Творец не пробудит меня. Это, конечно, произойдет, потому что ты сидишь и ждешь, ты все-таки тем самым возбуждаешь систему, и другие возбуждают ее, и производят в ней изменения, все взаимосвязаны, наступит время, когда, ну, конечно, ты пробудишься, но это уже на пути, ты понимаешь, бы то, а не хишина. Вот и все. Но хочу или не хочу, это просто мы так говорим. Нужно видеть эти вещи в их истинном виде. Ты находишься в системе, в матрице, в компьютере, неважно, как сказать, в мысли на самом деле. Самое чистое, правильное сказать, ты находишься внутри замысла творения. Да? Ну, микрофон там... Пареньку.
Доброе утро, уважаемый рав.
Доброе утро.
Я продолжу вот тот же вопрос. В той же колонке, где Амнон начал, тут он пишет, человек должен выдать пробуждение снизу, что называется потребностью, хиссароном. Теперь, ну и хиссарон, ну и наполнение, оба исходят от Творца. Откуда у меня вообще хиссарон? Хиссарон же тоже от него.
Хиссарон приходит от системы, которую Творец выстроил в разбитом виде. Это система, с помощью света, который действует на нее все время, напрямую. Свет не изменяется. Свечение такое. И разбитый решимот все время приходят с помощью света и обновляются от начала разбиения, то есть от абсолютно разбитого состояния, пока они не приходят, и из этого возникает неживое, 14, допустим, миллиардов лет назад, затем растительное, потом животное, это все решимот, которые выступают к свету, и решимот, и свет, этап за этапом, разбитый решимот приходит и исправляется, и ты видишь в нашем мире, как природа формируется, ну, как реальность формируется, наша Вселенная, а потом неживое, растительное, животное и человек. После животного выходит все это в эволюции. То есть эволюция у нас называется реализация разбитых решимот. И это приходит так все больше и больше, пока оп, приходит до уровня человек. Здесь эти решимот, они доходят до состояния, когда обязано быть участие человека. Больше решимот не могут реализовывать себя. Требуется тут возбуждение, подъем, участие со стороны желания, чувства того творения, которое называется человек. И мы находимся на этом этапе развития. Это последний этап.
Да, но проблема, почему у меня это пробудилось, и вот у товарищей здесь, а не у моего соседа, не во всем народе Израиля?
Это решимот, так они устроены, ничего не поделаешь, потом ты узнаешь.
Потому что я понимаю, что из того, что и хисарон, и наполнение исходят от Творца. То есть я тут просто кли.
Правильно. Никто тебя не спросил, пробудиться тебе или нет. Ты видишь?
Ну да.
Ты пробудился во второй половине жизни. Ну, ты видишь? Что делать? Никто... Это уже... Ты, в общем, решимо. Кто ты? Не тело, ничего. Ты решимо, которое пробуждается под воздействием света, которое одинаково светит как будто всем высший свет. И решимот, они разные. Ты был в 10 сферот, которые разбились. Допустим, Нецах относится к сфере Нецах, механизме Нецаха, а я, допустим, относился к Гуре, скажем. Вот, и у тебя есть время и характер, твой характер развития, а у меня время и характер развития мои. И так мы пробуждаемся, мы об этом не спрашиваем. Ты спрашиваешь, почему народ Израиля или весь мир не пробуждается вместе с нами все? Потому что это так, таков порядок выхода разбитых решимот к исправлению.
Спасибо, уважаемый Рав.
Мы учим в седьмой части Талмуда Сферот, как решимот упали, оторвались от света. Это древо познания. И, соответственно, тому, как они упали, они сейчас поднимаются, пробуждаются и выходят к исправлению. То есть мы должны участвовать в этом исправлении. Теперь в этих решимот есть часть, которая обязана участвовать в этом осознанно, в чувствах, направленные на цель, а есть часть, которая только участвует в более легкой форме, а есть часть, которая еще легче им участвовать, ну, только соотнести себя с чем-то. Это разные типы решимот. Гальгальтейная, Махаб, согласно уровням Авиюта. В каждой сфере есть свои собственные 10 сферот, то есть решимот, они очень-очень такие, и они, кроме того, перемешались во время разбиения. Ну, это мы не особенно учим, это уже учат люди из самой духовной работы. Ну, так это происходит. Ясно? Ладно, ну так перейдем к семинару. Поговорить немножко, это стоит. Соединиться и поговорить. Так, первый вопрос. Какой первый вопрос? Почему вся реальность и наш путь разделены на две части? Лолишма, Махсом, а после этого лишма. Пожалуйста.
Для того, чтобы мы могли подготовить себя, получить все то добро, которое Творец нам приготовил.
Мы должны прийти к хисарону, окончательный результат, просьбе, просто из глубины сердца, к Творцу, чтобы Он перевернул нам желание, намерение на лишма. Для этого надо приложить много сил, в нашей силе, для того, чтобы в конце концов прийти к этому хисарону, когда мы видим, что нет возможности, только Творец.
Это так устроено, что переход между двумя частями невозможен человеком. Ему нужно так много прилагать усилий, пока не увидит, что он вообще не способен произвести этот переход. И тогда он нуждается в Творце, чтобы тот сделал это для него.
Все собрание желаний, которые есть у нас, проходит выяснение. Мы обретаем силу, чтобы быть способными быть над каждым из этих желаний. И тогда, по сути дела, мы обретаем возможность направить с желанием вне тебя. Есть половина отбора и сортировки, получения силы, и потом можно работать с желаниями как следует.
Для того, чтобы мы смогли выйти из себя, и что эти состояния, то есть состояние лолишма для этого и существует. И это то, что проводит, собственно, совершает такую подготовку к этому. А иначе нам не удастся прийти к просьбе, чтобы он поменял нас, и чтобы действительно удалось достигнуть цели, выйти из себя.
Да, все творение это. Первое состояние, третье состояние есть. Два состояния — работать ради себя, работать ради Творца. А посередине есть максом и весь процесс.
Получается, что все действительно так необходимо. Все эти этапы — это вещь, которую невозможно перескочить, чтобы картина была полной. Это три части — ло, лишма, махсом и лишма.
Что такое совершенная молитва, которую мы должны достичь? Что я должен просить?
Я должен просить способности отдавать, быть подобным Творцу, без какого-либо вознаграждения в желании получать, без какого-то выигрыша в желании получать, который способен подготовить себя к состоянию, когда может работать только в отдаче, как Творец.
Мы уже все, у нас есть эта возможность отдавать, только мы не относим... Не отождествляем себя с этим. И мы тогда должны, можем вообще просить у Творца, чтобы Он помог нам с нашим отношением к самой реальности. Мне кажется, что мы уже находимся в этом свойстве.
Все время мы путаемся в этих молитвах, потому что в конце... Ну, что такое молитва? Ну что, я эгоист, у меня в сердце что там? Зачем? Ради меня, себя. Тогда мы тренируемся на разных лозунгах, там, молиться, чтобы товарищи были в слиянии, чтобы доставить тебе наслаждение. Все что угодно, чтобы это было только не ты. Но есть еще молитвы, предваряющие молитву, чтобы я еще мог выйти на такое отношение к кому-то.
Да, это подготовка, на самом деле, чтобы прийти к настоящей молитве, к настоящей просьбе. Это ты не можешь, как вы сказали, не можешь просить за себя, ты должен просить за других, потому что иначе ты находишься в этом своем месте.
И
тут есть выход этого конверта, что есть эта просьба, ты просишь за других, не за себя. А просьба, на самом деле, прийти, быть в его свойствах, в свойстве отдачи. Это как бы главная цель. Исходя из этого, есть разные вещи в пути, как видеть правильно, чтобы мы были способны на самом деле видеть,
как мы соединяем наши желания в одно желание, чтобы это была молитва многих, молитва общества. Молитва многих, хотя это желание многих, но становится одним желанием и направленное на одну силу, на одного высшего. Как мы на практике к этому приходим?
Я думаю, что это весь путь. Которые люди проходят годами, на самом деле это преодоление каждую секунду того состояния, в котором я нахожусь, это требует какое-то наслаждение в получающих килима. Над этим это в намерении доставить наслаждение Творцу. Я выхожу в действие, чтобы доставить наслаждение товарищам в том, что я хочу, чтобы они соединились и дать им пробуждение к этому.
Мы делаем в первую очередь действия в этом мире, объединение между нами, то, что у нас общая цель, и постепенно по пути обнаруживаем свою природу. И через эту природу мы приходим к какой-то потребности, к общему крику, чтобы свет пришел и нас изменил.
Мы должны все время стремиться к этому состоянию общей просьбы. Не то, что мы все должны все быть в той же просьбе, в том же хессароне. Это уже существует. Мы должны все время просто стремиться к этой точке, центра группы, центра нашей связи. Там уже находится общая просьба. Это вместе оно уже существует. И всякая мысль, взять ее оттуда, брать ее нужно из центра группы, из объединения.
Создать такую атмосферу, так что в конечном счете каждый придет к такому требованию, чтобы Творец произвел действие.
На самом деле, вчера вечером у меня была замечательная молитва. Я был в Кармиэле, лекции «Внутренние ключи». 100 человек пришло послушать, что такое счастье. Я понял там, что весь вечер я был в молитве, чтобы они смогли услышать, чтобы на них посветила капля света, чтобы они вышли из себя, чтобы мы коснулись их как-то. Это был целый вечер, как бы я просто говорил, но я был в молитве за них с начала до конца. Так давайте заниматься распространением.
Ну да. Распространение — это самый лучший путь почувствовать желание, просто прочувствовать это состояние, в котором люди живут. И через это действительно можно прийти к какому-то общему желанию, потому что мы должны собрать желания. Наши желания не важны, вот желания других важны, их собрать вместе.
Как мы приходим к состоянию, когда мы изливаем молитву, просто возносим свою молитву к Творцу, чтобы Он дал нам силу отдавать? Как прийти к состоянию, когда мы понимаем, что если Он не поможет нам, мы не достигнем чего? Желание отдавать выше себя, без всякой отдачи, как мы приходим к такому хисарону, которого на самом деле нет у нас. Пожалуйста.
Я думаю, что если мы не вложим достаточно усилий, мы не будем знать, есть кто-то, кто поможет нам, не поможет. То, что мы сами еще не попробовали. Когда у тебя начнет болеть, что ты столько вложил, а ничего не происходит. Ничего, это значит, что не достиг той цели, который ты думаешь, что ты должен дойти. И нам действительно надо заключить союз между нами, чтобы было поручительство. И вот даже сейчас на семинаре, чтобы в каждую секунду происходило, что вот был такой-то выход во внутреннюю молитву, где есть знание, что только Он может нам помочь, и именно сейчас.
Как бы такое требование, которое ты достигаешь через группу, если это цель прийти туда, хотя, несмотря на то, что это против всего, тело твое сопротивляется со всей силой этому, но благодаря окружению, поддержке, общему желанию, мы приходим к просьбе, что окей, мы не можем выйти из себя и действительно любить других, но можем просить, чтобы это произошло, чтобы свет пришел и изменил нас.
Да, должна быть такая цель у всех и такое напряжение, что все хотят достичь цели. И потом ты приходишь к такой форме работы, когда каждую секунду ты стараешься просить. Вместе с действиями, вместе с мыслями, все время быть в просьбе.
Да, стараться просить действительно очень помогает окружение, но, конечно, помогает не меньше внешняя публика. В тот момент, когда есть контакт с ней, как РСД этого сказал, она уже заботится о том.
Когда мы удостаиваемся наслаждения? Ну? Быстро.
Никогда.
У нас полторы минуты.
Когда не удостаиваемся?
Когда мы удостаиваемся наслаждения. Что значит не удостаиваемся? Удостаиваемся. Это цель творения. Наслаждение – это цель творения. Когда удостаиваемся? Только быстро.
В двух состояниях. Первое – это когда эгоизм наслаждается, это значит, что ты на ком-то нажился. И второе – радость от хороших действий. Ты делаешь действия с товарищами, и ты переполняешь свою радостью, потому что свет наполнил это. Почему? Потому что возникло объединение.
Мне кажется, что самое простое – это что когда я вижу, что товарищ наслаждается.
Да, в объединении двух властей, как сказано, что мы становимся одним целым с Творцом, и все наслаждаются.
Когда обнаруживаем, что восприятие необходимо поменять, в момент, когда я смотрю на мир правильно, наслаждение уже во мне.
Когда мы удостоимся наслаждения, когда мы отказываемся от него.
Когда наслаждение не у тебя. Когда наслаждение просто не у тебя.
Да. Очень красиво, как сказали. Не гнаться, ты не должен быть занят наслаждением, а намерением. Постарайся быть занятым отдачей и не получением. Если это правильно сработало, огромное счастье.
Да, на самом деле можно к этому прийти только тогда, когда ты действуешь ради кого-то, кто находится снаружи от тебя. Потому что иначе ты...
Мы переходим к предисловию к введению в Новый Каббала, 13-й пункт, 56-я страница.
Переходим к следующей части.